9. Молокососы паршивые. Шурка сел на полу. Правой ладонью оперся о ковер, с левой слизнул раздавленную капельку крови. Другую капельку пальцем снял с груди. Тоже слизнул. След укола тут же затянулся. Остался на нем пунцовый бугорок. Гурский мельком глянул на Шурку и вслед за Кимычем поднял глаза к потолку.
«Какие молокососы? Почему?»
«Те двое!» — Кимыч нервно стискивал и разжимал кулак.
«Кто бы мог подумать, все шло как надо. Часы соорудили, ну, просто как по заказу, включай да крути назад, и вот!»
Он подломленно брякнулся на стул, голова ниже плеч, руки между колен.
«Вы о ком?»
— спросил Шурка. Были в нем и страх, и надежда.
«Какие двое?»
«Как это могло случиться?» — сухо сказал Гурский Кимычу.
«Кто бы мог подумать? Они должны были хотя бы порвать змей!»
«Кто?»
«Это Шурка, уже со звонким нетерпением». Гурский в сердцах рванул на себе бороду. Потом как-то сразу успокоился, уперся в Шурку синим взглядом, сверху вниз.
«Те самые архитекторы, у которых город с площадью часов».
Гурский говорил устало, но уже почти без досады. Шурке даже почудилось в его голосе скрытое удовольствие.
«Мальчишка со змеем бежал к их городу. По всем вашим законам они должны были надавать ему по шее и погнать прочь. А они... впрочем, смотри сам».
Гурский ребром ладони повел над головой. Потолок разъехался, будто разрезанный пополам. Шурка увидел заросли и лужайку с игрушечным городом. И троих ребят. Увидел в странном, неземном ракурсе, словно через несколько стеклянных призм. И снизу, и сверху, и со всех сторон сразу. Очень четко. Самый маленький был, несомненно, Гриша Сапожкин. Других Шурка видел впервые, но понял сразу. Это Митя и Андрюшка, строители города. Белоголовый Митя сидел перед Гришей на корточках, словно взрослый перед потерявшимся на улице малышом. Голос его Шурка слышал ясно.
«Чего ты испугался? Играй. А если хочешь, давай играть вместе».
«Вместе пускать мой змей, да?»
— просиял Гриша Сапожкин.
«И змея. И в нашу игру».
Шурка всем сердцем потянулся туда, к этим мальчишкам, к солнцу и зелени. Но опять возник над головой непрозрачный потолок.
«Это они спасли тебя», — вздохнул Гурский. Легко поднял Шурку с ковра и посадил в кресло.
«Как спасли?»
«Непредсказуемым своим поступком. Эта аномалия дико сбила все расчеты, вызвала обратное движение весов. На твое счастье».
«Подожди», — глухо сказал Кимыч. «Рано ты освободил своего ненаглядного Полушкина».
«Это не я. Когда они сказали «давай играть вместе», изменилась структура. Пространство и так было на грани перехода, и вот последняя капля».
Кимыч поднял лицо.
«Это что ж, новая грань?»
«Да, голубчик, неподвластная нам, из разряда безлюдных пространств, о которых говорят, что они станут зародышем нового мира. Может, нам и не стоило стараться?»
Кимыч мотнул головой, словно муху отгонял.
«Я в это не верю. Нет, грани неподвластных общим законам кристалла».
«Видимо, есть. Они из тех, что рядом с дорогой».
«Я не верю в дорогу!»
Гурский развел руками.
«Ей, дороги, Илья Кимыч, это безразлично».
С великим облегчением, с чувством полной безопасности, Шурка смотрел вверх. Видел только потолок, но все еще слышал ребячьи голоса и смех.
«Это Гриша Сапожкин, у которого пропал щенок», — сказал он.
Гриш смеялся от радости. Сейчас он забыл о щенке.
«Если бы ты знал, Полушкин, какие космические устои рушит своим смехом этот Гриша!»
С прежней усталостью сказал Гурский.
«Пусть»,
— сказал Шурка. Раздался грохот, исчезла зеленая занавесь, и Шурка увидел, как рушатся весы.